Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Начинает власть отщелкивать, просто отбрасывать, выбрасывать тех губернаторов, которые были выбраны не по правилам, потому что нужно соблюдать правила игры. Нужно, чтобы сидел свой. Даже если он коммунист, он должен быть свой, он должен быть приведен Москвой. И тогда никаких неприятностей у него не будет. Но Сергей Фургал, как известно, в Хабаровском крае, он сыграл не по правилам, но не должен был победить. И он победил. Чем все закончилось, вы знаете, его обвиняют в убийстве. Не просто так, а вот именно в убийстве. И я сразу хочу начать с выступления Владимира Вольфовича Жириновского, который просто пригрозил революции, потому что это член партии ЛДПР. Давайте послушаем.
Ничего не сдаем. А в качестве протеста можем сделать, сложить полномочия. Надо фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки одеваете. Бессовестные. Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать. Но Бортников не Берия, и Воронков у вас не хватит. И мы не кадры. Если мы все выйдем, никакой ваш Росгвардия не спасет. И армия будет на нашей стороне. Они и сегодня офицеры на нашей стороне. Придет время, мы вам, вашей власти, объявим карантин. И последний. Мы проведем революцию. Не то, что там большевики все напортачили. Ельцин напортачил. Сейчас подросло поколение, которое вам ничто не простит и всех вас накажет за то, что вы творите на нашей земле. Мешаете нам жить хорошо, свободно, радостно. Ресурсов полно, людей полно. Но руки у вас у некоторых грязные и мысли у вас поганые.
И к огромному сожалению, вот энтузиазм Владимира Вольфовича был фактически в тот же день. Но он выдохся, иссяк, и мы звали его сегодня в эфир. Здравствуйте, Максим Шевченко. Здравствуйте. Вот Максим Шевченко, например, пишет, его энтузиазм все еще при нем. А вот Владимир Вольфович сначала сказал, что да, я с вами поговорю, а потом велел передать, что до понедельника он прекращает общение с прессой, он уезжает отдохнуть, потому что, видимо, ему навтыкали за этот монолог и за это обещание революции, а он человек все-таки законопослушный. Покричит, а потом послушает.
Это вы не понимаете Жириновского, ему никто не навтыкал. Нет таких людей, кто может ему навтыкать, потому что над ним нет начальников. Этот монолог, это, собственно говоря, запрос на то, что вот да, это беспредел, ужасно, арест Фургала беспредел, но в ответ на то, чтобы мы закрыли глаза на этот беспредел, мы хотим вот гарантии будущего участия в будущих выборах, например. Ага. Потому что Жириновский много раз, если вы посмотрите в Яндексе, наберете, там или в Гугле, Жириновский ругает последними словами «Единую Россию». У вас будет за там ряд годов, когда он говорил «Вы подонки», вот такими словами буквально с трибуны Госдумы там. Вы там негодяи, вас будут убивать.
Ну, хорошо,
то есть любого другого, да. Любого другого, который не то, чтобы такие слова сказал, а просто там репостнул бы, понимаете, уже бы тащили в Следственный комитет. Нет, Жириновский все это делал, и каждый раз это было моментом. Момент какой-то политической торговли. Сейчас, на самом деле, по ЛДПР нанесен очень серьезный удар.
Нет, подождите, а почему сейчас не наплевать на него точно так же, как и всегда?
Почему
какая торговля? Ну, поорали, до свидания, ну и что?
И ситуация изменилась, потому что раньше была политическая система, которая выстроена Волошиным, поддерживалась Сурковым, Володиным, которая подразумевала некий баланс политических сил, и ЛДПР, и лидер ЛДПР, безусловно, незаурядный человек, в этом балансе играл свою фундаментальную роль. Сейчас команда методологов, который руководит фактически политическим блоком, она хочет полностью разломать всю эту старую систему, считая ее устаревшей, и наполнить политическое пространство новыми таким новоделом. Там вот партия «За правду» прилепена, которую там, или партия, которую называют «Танчики», там, или партия вот Ефима Островского, это его воспитанник Нечаева, который связан с этой косметической компанией, допустим.
Да.
Это все люди из окружения Сергея Владимировича. Каждый за каждым стоит, я прекрасно знаю, кто стоит за каждым проектом, и их задача дефрагментация Государственной Думы.
Размыть.
Вот то, что Сурков, да, при Суркове же вообще говорил, что должно быть две больших партии. Помните, была такая идея, американская система.
Ну, мы вообще-то система. С вами, вот я планирую одно обсудить, потому что все идет к одной вообще-то.
Нет, это не так. Это совершенно не так. Все идет совершенно не к одной. Борьба за власть в «Единой России» между Кириенко, Володиным и еще рядом людей, которые претендуют на свою долю этого пирога, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, которого совершенно не надо списывать со счетов, который совершенно
пенсионер. Это борьба за пирог в одной партии, этот пирог все сведется. Потому что это будет пирог, который будет делить одна партия, в котором свои
это
кусочки будут драть.
Потому что одна партия, она тогда лишает смысла себя вообще партийной системы. Будет одна большая партия, вот их мечта, чтобы была одна единая Россия, который дополнялось бы еще там десятком разных маленьких
партий. Ничего не значащих. Ничего не значащих.
Вот почему? Захар Прилепин, он яркая личность, Захар, понимаете? Сказать, что Захар...
Ну так пригласите его к себе в партию, пусть кричит в рядах партии.
Не, а это другая задача совершенно. Зачем? Во-первых, Захар в Единую Россию не пойдет, он все-таки бывший национал-большевик. Это сейчас он член правления Общероссийского народного фронта, а когда-то он начинал как НБПшник.
Ну слушайте, люди такие выделывают номера по жизни, что...
Нет, тут другая задача, как говорится. Да и зачем это? Знаете, и при определенных раскладах в Думе один голос, вот, одного человека, который будет человеком фракции, может стоить больше, чем голос, там, не знаю, 100 человек, которые ставят большую
фракцию. Я честно скажу, что я планировала думскую часть на вторую половину программы, потому что там много...
Да,
потому что вы вошли на
криках...
Да-да-да, но крики-то были по поводу все еще пока Фургала. И вот смотрите, какая получается с ним история. Этот самый Фургал, он же был уже смертник, висельник с самого начала. То есть как только... элементарно. То есть когда он стал... выиграл эти выборы ни по плану, ни по графику. Ними аресты же начались немедленно. То есть вот он выигрывает в 18 году в конце эти выборы, и уже в 19-м арестовывают. Вот, пожалуйста, вот написано, вот в «Коммерсанте» хабаровскому губернатору собирают трупы. Это заголовок «Коммерсанта» ноября прошлого года. Хабаровскому губернатору собирают трупы.
Но
это
они сразу
год назад
стали
начали.
Шить, да.
Сразу стали шить дело. То есть первым делом, смотрите, вот ему сначала ему пришили вот этого его, вот, пожалуйста, 25 апреля 2019 года. Дело против экс-полпреда Ишаева возбудили из-за политики, чтобы, это полпред, который его поддержал на этих выборах, чтобы утопить этого губернатора. И я уже не говорю прямым текстом, просто прямым текстом, когда отправились к Путину, попытались через Кириенко пробиться к Путину, Зюганов и Жириновский, чтобы договориться о встрече со своими новенькими губернаторами от Хакасии и Хабаровского края. И Кириенко сорвал им...
В одном. Ни Зюганову, ни Жириновский Кириенко не нужен для того, чтобы встретиться с Путиным.
Ну, не получилось. Но он сорвал.
Это важный момент.
Давайте.
В этом одна из задач Кириенко, чтобы убрать политиков или настолько понизить их статус, которые могут в обход руководства политического блока напрямую, условно говоря, если Геннадий Андреевич или Владимир Вольфович позвонят в приемную Путина, может быть, на мобильный, да, я не знаю, уверен, что у них наверняка есть и мобильный его, то им обязательно, если даже он не снимет трубку сейчас, им обязательно скажут, мы вам перезвоним, и обязательно он с ними поговорит. Им Кириенко не нужен как посредник. Именно Кириенко создает ситуацию, при которой бы он стал, не осталось бы никаких политиков, которые могли бы без его посредничества напрямую контактировать с
первым лицом. И вот поэтому они пожаловались Путину, что он срывает такую встречу. Но не важно. Важно, что уже в январе, я хочу прочитать одну важную цитату, вот в заметке «Аргументы недели», которая писала о срыве этой встречи, о попытке Кириенко срыва такой встречи с Путиным, было написано, эта история, скорее всего, будет иметь продолжение. В ближайшее время кураторы вполне могут пошатать Фургала и против губернатора Хабаровского края случится коррупционный скандал, чреватый его посадкой. Хотя посадки глав регионов идут по линии ФСБ, и, очевидно, по этой линии Путин будет проинформирован, и, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело против Фургала, и это будет знак не просто воспитания Жириновского, а сигнал и главному коммунисту Зюганову.
Смотрите,
прогнозы
что...
сразу,
нет.
И потом начались
ничего
эти...
не сбылось. Ничего из того, что вы прочитали, не сбылось. Фургала посадили не по коррупционному делу. Фургала обвиняют в убийстве.
В убийстве, да.
Фургала арестовывала не ФСБ.
Уголовное.
Это разница...
точно не...
Елена,
ну,
вы как будто вы работаете в России, вы не понимаете Россию. Это имеет значение.
Это имеет, конечно, значение
дело
за год,
Фургала,
но не может вам корреспондент аргументов
Фургала
точно сказать, что его обвинят в убийстве. Он говорит, его посадят.
Это значит, корреспондент некомпетентен.
Ну вы что, а вы знаешь про убийство, что его...
Это разные январе... компетенции. ФСБ
Хорошо,
не
Максим.
Занимается уголовными
Хорошо.
Убийствами.
Вы в январе...
ФСБ занимается, 19... смотрите, коррупцией занимается ФСБ.
Да не тогда не было известно про убийство.
Это...
Но вы могли...
Да никого не волнует преступление. Услышьте меня. Вы дайте договорить мне. И вы услышите мою мысль. Сам факт преступления тут никого не волнует. волнует борьба кланов. Ну, да. Проблема Фургала не в том, что он причастен или не причастен к событиям 2004 и 2006 года. Ну, так, а проблема в том, что он сейчас не тем занес и не на тех поставил.
Так а я вам про что? Хоть горшком правильно назови. Какая разница, как в январе назвали то, что его посадят? В ФСБ, в криминалы, в коррупционные.
Разница огромная.
Сказали, что его посадят.
Ну, это то, так что можно про любого готовы сказать человека. Вот про нет, нас с вами. Вот нас сказали, с вами посадят.
Вот сказали про Фургала. Потому что он был выбран несистемно.
Это и не так есть... тоже. Это тоже неправда. Фургал был трижды депутатом Государственной Думы.
Да.
Фургал был кандидатом в губернаторы дважды. Фургал был спойлером губернатору, как его, Шпорт, по-моему.
Предыдущий.
Да, предыдущему губернатору. Несистемных людей там просто не бывает. Фургал не оппозиционер. Фургал это абсолютно системный политик. Под Фургала расчищали округ, в котором он единолично избирался в Государственную Думу.
Он губернатором не должен был стать. Ну, не должен
Чего
был
вы
стать.
Это взяли?
Ну, как, это просто в договоренности не укладывалось.
Он, может быть, не должен был стать губернатором по версии...
Потому что Жириновский махнул хвостом он, и нарушил договоренности.
Он, может быть, не должен был стать губернатором по версии Кириенко,
да.
Но, может быть, он
да.
должен был стать губернатором по версии кого-то другого.
Кого?
Услышьте, кого? В России нету политики в том смысле, как она есть, допустим, в Америке.
Кто, кроме Кириенко, может устроить ему неприятности, потому что он не стал губернатором по версии Кириенко?
Например, Медведев. Например, допустим, Володин. Например, Володин. Потому что Володин на момент 2018 года был очень могущественный человек. Сейчас его могущество пошатнулось. В 2018 году это совершенно другая. И вопрос, допустим, надо было ли Жириновскому ходить на Старую площадь? Конечно, не надо. Но ему гораздо проще было через того же Володина, который отвечал фактически за поправки в Конституцию. Володин же отвечал, потому что через Государственную Думу вносилось все это. Он гораздо проще мог выйти и на первое лицо. Я, допустим, рассматриваю арест Фургала как конфликт между Старой площадью и Охотным рядом. Понимаете, тоже. Потому что Фургал – это человек, который находится в пуле Государственной Думы. Трижды депутат.
Ну, конечно. И что?
Это значит, что его вот этот вот, что его арест, это борьба вот этих двух кланов политических, за которыми стоят кланы еще экономические.
Ну, хорошо.
Там называют конфликт
хорошо.
С Ротенбергом,
один
я не знаю.
Один клан проиграл другому выборы губернаторского губернатора Хабаровского края. Ну
да,
и что? Ну, все, и вот ничего. Этот человек и поплатился.
Но значит, это не клан, то, что его сняли, клан, там арестовали или не ставили. Это не конфликт с системой, это конфликт внутри системы.
Но он в итоге поплатился за это?
Мы еще не знаем, поплатился он или нет, потому что слишком невнятно прозвучало обвинение, слишком невнятно, я уже вижу, как идет колебание, я вижу, что Следственный комитет не подготовил к моменту ареста обоснование этого ареста, уже видно, что суд вынужден ссылаться на вот эту презумпцию, то, что ведь Фургал обвиняется на основании показаний одного человека.
Да, которого год назад арестовали
и заставили.
В деле нет
ничего, кроме
да,
показаний. Ничего. Этот человек заключил договор со следствием. Над ним был тайное заседание суда.
Да, и он жаловался, что на него давят, чтобы он показал на Фургала.
Его, очевидно, он заключил это соглашение, а в России есть такое понятие, что когда, если вы заключаете, ну, если человек заключает под давлением следствия тайное соглашение со следствием, и на основании этого соглашения суд выносит ему какое-то решение, которое секретно закрыто, то вот его показания, даже если это оговор и клевета, являются доказательством неопровержимой силы. То есть решение суда, ну вот условно говоря, какой-нибудь Иван Петрович там вот скажет, что там и Николай Николаевич там или там Сергей Сергеевич там враг, шпион и предатель. И Ивану Петровичу суд заключит с ним тайное соглашение, даст ему уменьшенный срок, там не пожизненный, условно говоря, а 20 лет.
Ну да.
И вот показания вот этого человека, что вот этот человек является там врагом номер один, оно будет считаться решением суда, доказательством неопровержимой силы, которую можно использовать. Именно это используют против Фургала. Ничего кроме этого там нету в деле, как я понимаю. Потому что мне непонятно вообще, что можно накопать за 16 лет, то,
вот
что было 16 лет назад.
Я сегодня слушала прекрасную фразу от корреспондента Федерального канала. Он сказал, что в деле есть свидетели и очевидцы, и потерпевшие. То есть, я думаю, это, может быть, трупы заговорили.
Ну, то есть, выходит там потерпевший, говорит.
И говорит.
Нет, ну почему родственники говорят? Я уверена, говорит там вдова, что это Фургал.
Да.
Выходит там свидетель, говорит, Вы знаете, я готов свидетельствовать, что это был Фургал. И ничего не надо доказывать. Ни биллинги не нужны, ни отпечатки пальцев не нужны, ни очные ставки не нужны. Скажут, ну что там доказывать? Есть решение суда, вот этот человек сказал. Как Быкова, то же самое в Красноярске. Киллер, который сказал сейчас в рамках соглашения, что Анатолий Быков 24 года назад имел отношение к какому-то убийству в 96-м году,
и
по-моему,
если бы его не надо было посадить, его бы не посадили, конечно, по таким...
Да его не посадили, его просто держат, чтобы он не мог участвовать в выборах.
Не мог участвовать в выборах. С нами на связи Борис Надеждин. Борис, все-таки, вот я вас тоже хочу спросить, у кого больше шансов, извините меня за цинизм, быть посаженным? У губернатора, ну, например, Клычкова Орловской области, который пришел, ну, с санкции Москвы, то есть это такой коллективный все-таки ум двух, я не знаю, как вот говорит, там, двух лагерей, может быть, четырех или пяти, или одного, был посажен на Орловскую область, и никого это, собственно говоря, не беспокоило. Или у Коновалова из Хакасии, тоже из КПРФ, который выигрывал выборы без вот этой самой руки, без того, чтобы его привели и санкционировали. Вот мне почему-то кажется, что шансов на неприятности больше у Коновалова из Хакасии. Я уже знаю, что вы считаете, что я... Да, но я вот у Бориса спросила. Зависят ли потенциальные неприятности губернатора от того, из какой он партии пришел к власти? И не просто из какой партии, а был ли он санкционирован? Мы отлично понимаем, что санкционирован Кремлем или не санкционирован. Такая штука тоже существует в природе.
Я по-другому немного скажу. Значит, все, кто вообще оказался в списках кандидатов в губернаторы, все санкционированы. Это хорошо знают. Потому что невозможно собрать подписи местных депутатов, если это не санкционировано местным начальством. Я это проходил сам. А дальше. Я хочу поставить пример Владимиру Вольфовичу Жириновскому, лидеру партии «Единая Россия» Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вот смотрите, одного вот губернатора ЛДПР арестовали, и Жириновский устроил прям скандал. Видно, что он борется прямо из последних сил. А у Дмитрия Анатольевича, лидера «Единой России», постоянно арестовывают то губернаторов, там, то мэров, там, то депутатов законодательных собраний, то сенаторов. А он молчит. Пример надо брать, жестко ставить вопрос. Нет, подожди, он не молчит. Если говорить более серьезно про все, что сейчас я и слышал, обсуждение, я могу сказать, что самое грустное даже не то, что там какие-то кланы разыгрывают, какие-то там методологи борются там с думцами и так далее. Самое печальное случается в другом. Самое печальное заключается в том, что народ российский, в частности, жители Хабаровского края, вот вообще вне этих сюжетов абсолютно находится вот, совсем. То есть последнее, кого спрашивают, кто у вас будет губернатор, это, собственно, само население региона. Это последние люди, которых спрашивают, кто у вас будет губернатор. Какие-то кланы там, какие-то там, да, и черт знает, что вообще происходит в стране. Но, внимание, сильно заблуждаются те, кто думает, что эту систему можно еще долго продержать. Я вам просто две вещи скажу, потому что я это все шкурой чувствую, я же реально там, политикой занимаюсь, там, избираюсь сам уже 30 лет постоянно, переменным успехом. Я могу сказать следующее. Страна очень сильно меняется. Стремительно и очень сильно. И вот только что прошло вот это общероссийское голосование, где, так, на секундочку, в условиях давления, там, значит, пропаганды разнузданной за поправки, 16 миллионов жителей России, 16 миллионов, эта цифра достаточно, я думаю, точная, проголосовала против поправок. 16 миллионов человек. Из них очень много в больших крупных городах. Москва, Санкт-Петербург и так далее. То, что поправки поддержало якобы 57-58 миллионов человек, это, конечно, полное вранье. Я глубоко в этой теме, там сейчас занимаюсь этими фальсификациями, там много чего есть. Да, большинство людей, скорее всего, действительно проголосовали за поправки, честное слово, но, конечно, не столько. Думаю, что где-то от 30 до 40 миллионов, остальное все это фальсификация. Но обращаю ваше внимание, что реальная поддержка нынешнего начальства крайне скудна. Крайне скудна. И по этой причине можно, конечно, долго упражняться там, в борьбе башен, там, кто кого там за что и посадил. Это все, на мой взгляд, такое наносное и временное. Мы сейчас реально увидим в сентябре, вот на единый день голосования. Там такие сложные регионы, там Коми, Кострома, там, кстати, за поправки достаточно, скажем так, много было против поправок. Там 30% даже по официальным данным, реально, я думаю, большинство там реально, и в Коми, и в Костроме. Я опросы там проводил, знаю. Поэтому Сейчас будет большая турбулентность. И поверьте мне, это первая ласточка, Владимир Вольфович, который вышел и перед всем миром. А как это я убил старушку-процентщицу и ее сестру? Так и сказал. То есть он все сказал, кроме того, что вы показали. Он еще сказал, что Фургарова повязали, потому что он должен был ящичек с деньгами возить в Москву, а он вот не возил. Или, как Максим говорит, может, возил, но куда-то не туда. И вот сейчас мы увидим все больше и больше вот таких вот каминг-аутов от самых неожиданных людей, поверьте мне. Вот
вопрос, ваш тезис, Максим, что власть боится народа. Вы сказали, власть боится народа. У себя в блоге сегодня вы сказали, боится народа. Как же она его боится, когда она его дико раздражает и злит? Разве она его не злит, когда она у него измывает? Вполне, кстати говоря, они к нему неплохо относятся, к этому губернатору там в Хабаровском крае, как не удивительно. А его вынули из этой системы.
И его вынудили, взбесили. Потому что власть боится народа. Нет, они не взбесили.
Вот объясните,
потому что на самом деле власть последние годы наращивала силовые структуры, и ФСБ, и Росгвардия, и МВД. Я уверен, даже армия при случае обладает огромным потенциалом для того, чтобы подавить любое недовольство. Уже в Хабаровском крае начались аресты. Уже арестованы депутаты местной, значит, краевой думы, несколько депутатов. Естественно, им тоже будут шить какие-то дела. Естественно, там регион криминальный, все время там жил один из известных криминальных авторитетов, значит, Джем, так называемый, который погиб в тюрьме достаточно трагически. И многие, он жил в Комсомольске-на-Амуре, многие бизнесмены, начинавшие свой путь в 90-е, местные, естественно, так или иначе были вынуждены контактировать с этими неформальными королями Приморья и Дальнего Востока, которые их называли там «синие пальцы». Эти регионы и называли регионы, где властвуют синие пальцы, то есть татуированные, то есть криминальные авторитеты. Поэтому там каждого человека, наверное, есть за что прижать. Обвинение в убийстве стоит особняком, честно вам скажу. Одно дело, это какие-то коррупционные сделки и распил там бюджет, а я уверен, там просто вот пройдись, и там вообще не останется практически ни одного политика, который бы к этому не был причастен. Другое дело, это конкретно обвинение в убийстве. Это, кстати, говорит о том, что именно, я думаю, коррупционные обвинения против Фургала были малосостоятельными. Потому что если бы они были состоятельными, им гораздо выгоднее было бы его именно так арестовать,
как
за коррупцию.
Всех. Ну, как всех,
и таким образом, да, как всех, показать, что ничем не лучше.
Сажаем, ваших сажаем,
а так вот, понимаете, тут даже как бы и вот они переборщили. Это как бы недоверие такое. Люди, конечно, недовольны, люди будут протестовать. Ну, как протестовать? Сейчас будут митинги какие-то, потом будут какие-то аресты начнутся. Потом туда из Москвы пришлют опричников и политических, и политтехнологических, и силовых. Силовые начнут, я думаю, системный чёс региона на предмет просто массовых арестов. Я думаю, арестованы будут десятки, может быть, сотни людей на разном уровне, так называемых лидеров общественного мнения. Это будет преподноситься как устранение криминальной составляющей, ликвидацию большой ОПГ. Я не исключаю, что, возможно, многие из этих людей на самом деле в молодые годы фотографировались с разного рода криминальными авторитетами, в том же самом Комсомольске, Хабаровске.
Нет, но исключать или еще
где-то.
Нельзя.
Вы знаете, меня вообще поражает это любовь некоторых людей в ресторанах фотографироваться там. Ну, наверное, не откажешь, если тебе предлагают. Второе, начнется, конечно, тотальная фальсификация новых выборов. Потому что уже теперь власть, конечно, не потерпит никаких наблюдений, никаких подсчетов голосов.
Это тоже не называется бояться народа, потому что когда
это откровенно есть бояться народа. Когда народа не боятся, с народом идут.
Беспредел,
с народом значит идут и разговаривают. С народом идут и разговаривают, когда его не боятся.
А когда
с народом
по беспределу,
общаются.
Это значит бояться.
Конечно.
По беспределу.
Конечно,
это же ожесточать и злить.
Ну, они не боятся ожесточать и злить. Они боятся как раз свободной электорально-демократической стихии, в ходе которой у «Единой России» нет ни малейших шансов. Ни малейших шансов. Вот на Дальнем Востоке.
То есть вы
если
сказать,
выборы
ситуации
открытые и свободные,
да,
если идет конкуренция,
тогда они боятся.
Тогда
а в тоталитарном, в тоталитарной версии.
Это не тоталитарная.
Это
военно,
версия,
военно-авторитарная диктатура.
Да. В версии диктатуры они не боятся. То есть это им не страшно.
Это не
они
страшно,
народа
конечно,
не боятся.
Потому что их не интересует, как с результатом голосования, как голосование по Конституции. Им же не интересна сама процедура. Им интересен результат. А результат можно получить любой ценой. Вот рядом есть Северная Корея, там результат получают одним способом, понимаете? А здесь получают там другим способом.
Смотрите, это же две очень похожих истории сошлись на одной неделе. Они очень похожи. Вот этот фунгал, про которого все понимают, откуда взялось это дело, всего лишь год назад, что им было неловко в 2018 году начинать сразу после выборов всю эту историю с убийством. Они сажают этого человека, который даст на него показания, через год в 2019, еще через полгода берут его за это убийство, получив показания. И совершенно
главное,
не
все в Хабаровском крае, да, вот рассказывают, все знают, что у Фургала там есть подозрение в том, что он участвовал в убийстве. Мне это говорил Платошкин, который там на выборах конкурировал. Мне это говорили другие политики и журналисты. Нет, это просто все обсуждают. В Хабаровске, там везде. Вот я был в мае прошлого года в Хабаровском крае. Все говорили, ну, у Сергея Ивановича там есть темные дела, на него дело шьют. То есть это все знали.
Шьют, да.
Это не так, что прямо, так знаете, вот... Ах, неизвестно,
да,
откуда,
конечно,
все взялось.
Нет, но так мы уже, я только что прочитала.
Потому что нам сейчас рассказывают сказки, что там губернатор Трутнев, рядом с ним была секретная группа следователей, которые замаскированная там под охотников оленеводов, например. Я так думаю, так все... там занималась словом, раскопками дела, ничего
тому,
подобного.
Людям,
они били, наверное,
людям,
этого несчастного
парня. Людям, которые подняли за него руку и поддержали, понятно, что их разводят. Понятно, откуда ноги растут. С Грудининым абсолютно аналогичная история. Всем все. Этот совхоз его поддерживает. Люди в своей массе поддерживают. Более того, люди из других совхозов, колхозов, уголков страны ходят на митинги и поддерживают. И всем отлично известно, откуда растут ноги у этого разгрома.
А откуда растут ноги
из процента,
этого разгрома?
Из большого процента популярности.
Нет, а конкретно, который... давайте назовем имена. Откуда растут ноги?
Нет, ну вы хотите, чтобы я рейдеров, что ли, этих называла?
Конечно.
Нет, ну
почему
это,
рейдеров?
Это...
Каких рейдеров? Это губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это руководитель, да, это один из руководителей «Единой России» Дмитрий Саблин. Это действующий по их доверенности фактически Полихата, который сам не является конечным получателем.
Я про ноги говорю, карт-бланш.
Это Ксения Собчак,
получили?
Которая на деньги,
да,
Полихата вела избирательную кампанию. Значит, глядя нагло в глаза Грудинину, она получала деньги от того, кто уже сейчас начинал гробить совхоз Грудинина. Это Нарусова. Сенатор Нарусова, мать Ксении Собчак, которая с Полихатой тоже связывают теснейшие финансовые отношения. И это, конечно, правительство Московской области.
А отмашку они почему получили на то, чтобы уничтожить
там, потому
совхоз?
Что есть еще член Верховного суда Свириденко, по-моему, такая фамилия, который их прикрывает. Это все я не откуда-то выкапываю, это все известно.
А хронологически, когда начались у него неприятности и разгром совхоза? Когда?
Разгром
после
начался, когда
событий?
Он выдвинулся на выборы
вот
в президента.
Так, а я
но
вам...
неприятности предполагались раньше.
Ну, конечно,
потому что
могло быть.
Уже
это...
Саблин до этого,
конечно,
я знаю,
но
Павел
не получалось.
Николаевич приходил.
До этого он приходил, у него было два суда, которые он проиграл. И вдруг эти два иска неожиданно, как в сказке, осуществляются, реализуются. Им же отказывали, вот,
а
скажем,
разница
в этих
только
миллиардах.
Разница между Фургалом и Грудининым, то, что Павел Николаевич не имеет никаких связей ни с каким криминалом,
это
у
правда.
Него нет
это
никакого
правда.
Прошлого. Это абсолютно чистое предприятие,
чистое.
В котором он работает фактически со своего детства.
Да.
Он там живет
и
работает.
Я сейчас о людях. Там и там кинули людей, которые поддерживают. То есть у них точно так же, у этих изымают популярного руководителя. И у тех просто
ну,
убирают.
Павла Николаевича никто не изымает.
Ну,
они просто уничтожат совхоз имени Ленина.
Нет, но у него
пока нету. Еще не факт, что нету, потому что сейчас идет сбор денег. Я, кстати, всех призываю и в мой телеграм-канал Макса такой, там размещены счета, да.
Но это мы должны сразу объяснить, что штраф такой величины, миллиард который да. можно отдать ему, только отдав акции совхоза.
Да.
И
что сразу передаст
них.
Их...
Да, сразу, да.
Нет,
да.
его акции, его пакет сразу будет заблокирован, сразу у рейдеров, у Саблина и у Воробьева
пакет,
и у
да.
их людей станет большинство, и они сразу примут те решения, которые уничтожат просто саму деятельность совхоза. Уже сейчас, вот клубника, когда у них созрела, я был, вызывают в московское правительство Свуд-Сити оптовиков, которые всегда закупали клубнику, и говорят, если вы закупите в этом году у совхоза имени Ленина клубнику, то у вас будут большие проблемы. Вы не отделаетесь от санэпидемстанции.
Да, а своих розничных точек не дали
и люди
вообще,
говорят,
вообще
да, и люди
продавать,
говорят, значит,
да.
в совхозе, вот эти говорят, мы вас очень любим, уважаем, ваш клубник самый лучший, я там был, на самом деле клубника
но
фантастическая.
Нас загнобят,
но мы не можем, к сожалению, им говорят, ну да, мы вас понимаем, это бизнес все-таки.
Ну да, тут надо лично. Еще просто добавить, что да, даже те, это... которые берут, они продают, вот оптовики, которые соглашаются брать, они продают 430, 600 и 700, в то время как сам колхоз, совхоз продавал бы по 300. И разницу они отдают, не вот эту разницу, они отдают совхозу 170
люди
рублей
Саблина,
за килограмм.
Люди Саблина, до нас доходит такая информация, хвастаются открыто тем, как они ловко это все захватили, как они это дело провернули. Цена вопроса несколько триллионов рублей. Земли совхоза несколько триллионов рублей. Это огромные земли, которые они, естественно, вырубят все эти сады, клубничные поляны, там это все будет уничтожено, все будет застроено домами, заселено, естественно, трудовыми мигрантами, которых они селят в Москве, чтобы иметь бесплатный дешевый трудовой ресурс.
Максим, ну итог, и там еще итог, много чего на другого. На одной неделе в понедельник суд, вот, который отнимает у Грудинина последние акции, в четверг Фургал, на это только одна неделя, и они оба чужие. Борис, я слышала, что вы в эфире федерального канала высказали вообще такую любопытную теорию, что никого не назначат, ни одного губернатора не назначат без папочки на него, то есть без компромата на него, потому что его нужно же чем-то придерживать, его же нужно чем-то шантажировать.
Вот, прежде чем мой дорогой коллега и товарищ Борис Надеждин скажет, я хочу сказать, что Коновалов исключение, поверьте, Коновалов... Он именно и характерен тем, да, в Хакасии, что за Валентином Олеговичем не стояла никакая партия,
вот.
Поэтому они тянули до ноября
вот
эти выборы переносили.
Наоборот, поэтому он не назначен
был. Наоборот, поэтому они его, он не является проблемой, он не является пешкой ни в чьей игре, Коновалов. Он поэтому на самом деле... И,
я расскажу, что его шансы
вот у Клычкова, который на самом деле там у Собянина в Москве был депутатом, понимаете, как бы можно Андрея причислить к какой-то определенной команде.
Да, можно,
Коновалова нельзя, кроме как, что он член КПРФ и избран народом.
И вы считаете, что вот он этим застрахован?
В какой-то мере гораздо больше, чем губернаторы, которые согласовывают в рамках каких-то договоренностей.
Конечно, это в идеальном мире он застрахован.
Ну вот, когда я познакомился с Коноваловым, я почему-то сказал, вы знаете, если вот мы организовали бы встречу вот отдельного человека Владимира Путина и Валентина Коновалова, мне кажется, они очень нашли бы друг с другом связи. Почему? Потому что если бы Путин не был отягощен вот всем этим кошмаром, который вокруг него царит, да, а Коновалов был бы просто вот избранным губернатором, Коновалов молодой, уважаемый людьми, юрист, скромный. Его жена, мне из Хакасии звонят, вы не можете сказать нашему губернатору, что как-то неудобно, что его жена в очереди в поликлинику вместе со всеми сидит. Как жена губернатора должна идти через отдельные какие-то двери, она, понимаете, мы ее встречаем, она там десятая в очереди ждет приема, надо ребенка к врачу какому-то перевести. Это правда необычная ситуация. Вот у Коновалова в Хакасии. Поэтому я считаю, что он, как ни странно, при всем при том, что нет опоры ни в каком клане, там, кроме Зюганова, кроме Геннадия Андреевича, что немало, конечно, но это не клан большой.
Нет, это мало.
Вот, и вот его позиции гораздо стабильнее, чем позиции тех, кто стал губернаторами в результате какой-то борьбы и согласования.
Хорошо, Борис.
Я извиняюсь, Борис, что я отнял время.
Да, ну хорошо, Борис услышал вашу... Пожалуйста, Борис, ваше... развейте свою теорию папочек. С которыми...
И мамочек тоже, теория, да. Папочек и мамочек.
Папочек и мамочек, без которых...
Но есть же Валентина Ивановна тоже, мамочки у нас тоже есть в стране.
Разве теория мамочек, которые назначают с папочками, только без них?
Да, это очевидно, и не нужно там какую-то искать в этом конспирологию страшную и так далее. Есть просто факт. Факты называются так. Достаточно много случаев, когда люди, которые годами, даже десятилетиями занимали важные государственные посты, ну вот и самого Шуманова за последнее время, это губернаторов несколько, да, и, собственно говоря, сенатор Арашуков тот самый, да. А потом вдруг оказывалось, что они фигуранты громких уголовных дел, и обращаю ваше внимание, всегда эти дела, не то чтобы вот вчера они что-то натворили, и на следующий день стало известно, всегда это дела довольно длинные, долгие и давние. То есть вот кого вы не возьмите, там что Гайзера, там что... Значит, кстати, единственное исключение, пожалуй, это Никита Белых. Там действительно человека взяли по эпизоду, который, ну, собственно, вот только что было. До этого ничего не было. А все остальные, они там годами упражнялись и так далее. В чем катастрофа? У меня же очень много людей, достаточно близких товарищей, занимали последние годы важные посты, там становились депутатами, там сенаторами и так далее. Ужас в том, что даже человек, в принципе, такой изначально честный и порядочный, попав в эту систему, обнаруживает следующую ситуацию, что ему нужно, просто по-другому невозможно, ему нужно там вот эту самую коробочку или ящичек, если там большой пост, как Жириновский нам сказал, куда-то наверх отправлять, а для этого этот ящичек нужно как-то наполнять чем-то, да, там и есть термин бассейн, там по-разному все это они называют, И поэтому это такая система эшелонированной коррупции, где человек, который вот вроде меня, да, посмотрите на меня, значит, человек, который, значит, взяток не берет, его не назначат, и он не может, он, ужас в том, что он там даже работать не сможет. Потому что система выстроена так, что, ну вот ему нужно, например, своим ближайшим соратникам, которые занимают важные посты, принимают важные решения, какие-то деньги платить, ну, реально, не те вот, которые там принято получать. То есть, ну, трудно себе представить, что человек там за 50 тысяч рублей будет справлять должность там замглавы большого города или района, да, наверное, что-то как-то не так. Да и видно по ним, что они живут не на 50 тысяч рублей, у них там все хорошо, там дома, машины, иногда за границей и так далее. Ужас в том, что это такая система. И в этой системе остаться, сохраниться, эффективно работать человеку, который не завязан на коррупцию, реально, к сожалению, невозможно. И это просто факт, это невозможно отрицать. Еще раз говорю, проанализируйте случаи посадок там.
Борис, у вас плохой, так я понимаю, плохой прогноз для Коновалова из Хакасии. Когда человек чист, ему будет сложнее. Вот, вот Максим считает, что проще.
Ну, как ни странно, у меня прогноз для Коновалова и для Владимирского губернатора Сипягина лучше, чем для многих остальных. Потому что они стали губернаторами не благодаря системе борьбы кланов и согласования, а вопреки всему этому.
А я считаю,
они как такие, не хочу их называть чертями, как ангелочки из табакерки выскочили внезапно.
А я считаю ровно наоборот. А что считает Борис?
Да.
Я не настолько похож, Максим, вот, ну, в теме Коновалова, но я могу сказать одно. Вот есть же масса случаев, когда люди на губернаторском уровне, это довольно редкая история, можно вспомнить вот Кургала, там Сипягина и так далее, но на уровне глав районов, вот, муниципального уровня и городов, довольно часто на выборах побеждали, когда еще были выборы прямые, люди не из Единой России, которые побеждали людей из Единой России. Вот в 90% случаев эти люди потом все равно становились в строй. Поверьте мне, я это видел много раз, в том числе в Московской области. То есть они становились в строй, начинали в этот бассейн или ящик встраиваться, вступали формально в Единую Россию даже очень часто и так далее. Таких историй очень много, но они некоторые хорошо известны. Те люди, которые в этой системе не встроены, вот как Ройзман в Екатеринбурге, Женя и так далее, эта система их отторгает. Ну, с Ройзманом в этом смысле поступили как бы по-доброму, просто взяли и упразднили пост выборного главы.
Борис, теория Максима, что им проще совладать, ну вот они боятся народа, им проще совладать в условиях диктатуры, чем в условиях демократии. Я спрошу еще ваше мнение. Но я хочу сказать, что дело, почему я заговорила вначале, что дело идет вообще к отмене партий, потому что у меня эта мысль возникла, когда Владимир Путин обвинил КПСС в том, что распадаясь и разваливаясь, она развалила вслед за собой Советский Союз. Как-то он, как упрек ей это. В прошлом эфире я говорила, неделю назад я говорила с Дмитрием Новиковым, с секретарем Коммунистической партии, показывала ему эту цитату и говорила: слушайте, а все не идет к тому, к соблазну, что, ну, держать эту партию вообще, вот, во-первых, она должна цементировать собой государство, и вообще ей никто уже не нужен другой, кроме самой этой партии. Он сказал, что да, по крайней мере, такие вещи будут вбрасываться. И вот я сейчас покажу, что произошло вчера в федеральном эфире, кто именно вбросил вот эту теорию отмены партии в Российской Федерации. Давайте посмотрим фрагмент.
Я, например, давно предлагаю ликвидировать все партии. Что такое партия? Это лоббистская структура, которая в данном случае покрывает своих членов.
Рамола!
Вот. Это не только ЛДПР касается. А что, других, что ли, не касается?
Нет, политическую роль. Надо принять закон о лоббизме.
Партии, на мой проблема? Взгляд, давно уже не выполняют. Сейчас я не буду пояснять, я здесь об этом говорил, просто фиксирую. А вот как лоббистские структуры, они набрали максимальную мощность и работают в своих эгоистических интересах. Это не к ЛДПР только относится, это также к Единой России относится. Это не партия. И КПРФ уже не партия, к сожалению, она была какой-то единственной. Я уж не говорю там о всяких яблоках и прочих. Я к тому, что это все будет продолжаться, это все будет. Коррупция между властью, бизнесом, правоохранительными органами.
Ну, в общем, лучше, вот, как это сказать, без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием. То есть без партии вообще. Он тут перечислил и единую Россию в том числе. То есть это более радикализированная идея, что вообще отменить лучше все эти партии. Но в общем, на новых выборах, о которых мы уже говорим, начали разговор, которые, скорее всего, будут в декабре, может быть, действительно к этому и пойдет, что роль коммунистической партии, которая сейчас вторая в стране, будет все меньше и меньше и меньше в процентном отношении в новом парламенте, и это будет сделано все, чтобы она была меньше. Будет сделано все на новых выборах за счет вот этих вот маленьких, за счет, чтобы единственное, вот больше уже не размывали единство Единой России никакими ненужными, это, ну, справедливая Россия, это вообще ни о чем говорить, ЛДПР будут бить и бить, КПРФ, вот к этому не идет все?
Что... Я думаю, что идет совершенно в противоположном направлении.
Куда?
Во-первых, 16 миллионов, о которых нам напомнил, да, Борис напомню. Надеждин, о которых против. Я тоже говорил с самого начала, что 16 миллионов против, это очень консолидированная протестная масса. 16 миллионов делится на сторонников западного демократического пути. Там есть, наверное, православные традиционалисты. Ну вот поклонники, последователи отца Сергия, допустим, который призывал голосовать против конституционных поправок, да, из Екатеринбурга. Но основная масса тех, кто голосовал против, это левые. Потому что единственная партия, которая четко и жестко заявила свою очень радикальную позицию, между прочим, это была КПРФ. Я вас уверяю, что ни один член КПРФ, ни один сторонник КПРФ не проголосовал за это.
Я не сомневаюсь.
Да. Теперь представьте себе, что вот из этих 16 миллионов мы убираем, ну, сколько в Москве, допустим, сторонников в Москве, в других городах, сторонников либерально-демократической оппозиции, ну, допустим, 3 миллиона. Значит, сторонников патриоты будут голосовать, скорее всего, за КПРФ. Вот эти вот православные последователи отца Сергия. Допустим, меня, когда я от КПРФ шел во Владимирской области, поддержали очень сильно православные, местные, даже монархисты. Я говорю, ребят, ну я вроде как левый. Ничего, зато ты, говорят, за Россию, зато ты против этих жуликов и воров. Вот это вот лозунг против жуликов и воров, он, безусловно, левый лозунг. Его придумал Алексей Анатольевич Навальный, за что ему огромное спасибо. Выдающийся наш политик современный, я отношусь к нему именно так, вот с огромным пиететом. Тем более, что он испытывает сейчас давление чудовищное в очередной раз, да, в 2001. Но это лозунг, безусловно, левый популистский лозунг против жуликов и воров. Противопоставить этому лозунгу власти нечего. Сейчас власть громит ЛДПР. Подобного разгрома КПРФ быть просто не может. Потому что ни один губернатор КПРФ, ни один политик КПРФ не имеет такой связи с 90-ми годами, как имеют, конечно, те, кто связал свою
Максим,
судьбу с ЛДПР.
Вот только вы сейчас не обижайтесь, пожалуйста, да. За Геннадия Андреевича. Ну, не обижайтесь. Я вот сейчас расскажу вам сегодня историю пятичасовой давности. Давайте. То есть 5 часов вечера Геннадию Андреевичу наконец-то дали федеральный эфир. Вы знаете, что его оттеснили с этими поправками. Ну, ему не давали слова. Он, конечно, свою позицию никак не выражал, потому что ему у него не было такой возможности. Но вот в этот раз ему дали федеральный эфир. Большой разговор на «России-24». И у меня создалось полное впечатление, что это какой-то компромиссный эфир. Покажите, Геннадий Андреевич, что вы с нами не воюете. И ведущая буквально спросила его: Геннадий Андреевич, а вот сейчас будет 100 законов приниматься по поправкам. Вот вы будете участвовать в вашей фракции? Да, сказал Геннадий Андреевич, мы будем участвовать. У нас есть такая хорошая поправка. Он ни слова не сказал о том, что их поправки не прошли.
Внимание.
Он сказал, ну я поэтому попросила
вас. Я вам да. Объясню, в чем.
Он сказал, что мы будем участвовать, чтобы наша страна отвела. Ну и
я вам объясню стратегию КПРФ, она очень понятная. КПРФ одновременно, допустим, в лице Зюганова, других своих лидеров, имеет системное отношение с государством, с РФ, с ельцинско-путинским государством. При этом, при всем, КПРФ на 90% состоит из очень радикального протестного электорального потенциала. Вот Третьяков даже задумался, когда он сказал партии, и он даже при КПРФ сказал такую вот, сделал паузу такую, да, потому что на самом деле КПРФ является единственной политической структурой, которую можно назвать партией, потому что у нее у единственной есть идеология. Идеология, которая принципиально не совпадает с либерально-капиталистическим или традиционалистско-либерально-капиталистическим мировоззрением большей части вот, правящей верхушки. И это, несмотря на то, что там в КПРФ есть, естественно, и конформисты, есть и люди, которые стараются обходить острые углы, все равно является для власти непреодолимой проблемой. Потому что нельзя, нельзя КПРФ, какая бы она ни была, как бы ни пытались они договариваться с КПРФ, все равно пока там есть имя Сталина, имя Ленина и, не знаю, там имя Че Гевара для молодежи, например, эти имена больше значат, чем любые шаги современного руководства
то
партии.
Есть, да, то есть, и это то есть радикальный член КПРФ будет видеть вот этого вот Геннадия Андреевича, который, ну, видно, что он договаривается, что
власть
он компромиссный,
но при этом... Власть пытается манипулировать. Власть пытается... Вот я достаточно радикальный человек. Власть пытается манипулировать. Да, она пытается путем многочисленных телеграм-каналов, путем создания спойлеров, разных левацких группировок в интернете, там, в Ютубе, противопоставить радикальную часть партии руководству партии. Но на самом деле коммунисты... обладают в большинстве своем, как это ни странно звучит для многих, методологическим и философским отношением к реальности. Коммунисты воспринимают КПРФ не как, условно, как вам шашечки или ехать. Вот не как шашечки, а как возможность ехать. С помощью КПРФ люди радикальных левых взглядов могут приехать в местные органы власти, в региональные органы власти и так далее. Проблема, конечно же, в самой КПРФ. Проблема в том, что КПРФ иногда на местах шарахается от радикалов, прямо скажем, не идя на обострение с властями. Да. Но эти люди никуда не деваются.
Им некуда деваться.
Большинство людей левых взглядов это патриоты, это патриоты своей родины. Это не люди, которые говорят, хотим как на Западе, хотим как в Америке. Это люди, которым что предъявишь? Что они говорят, мы хотим как в Советском Союзе, но только обновленном, современном, когда сама власть постоянно у вас апеллирует к Советскому Союзу.
А вот Удальцов совсем затих. Это я, кстати, о радикалах, которые
Удальцов
могли быть в этом крыле.
Удальцов совершенно не затих. Я тоже член Левого фронта. Сергей, вот. Его это просто не транслируют. Его не транслируют. Сергей совершенно не затих. Почему? Он постоянно проводит митинги, постоянно проводит, ну не митинги, пикеты. Его вот около Белого дома, он когда был коронавирус, абсолютно разрешенный пикет его там задержали, абсолютно противозаконно. Ни Сергей Удальцов, ни Леонид Развожаев.
Ну то есть радикальные последователи партии, которых может не устраивать Геннадий Андреевич, который видно, очевидно,
КПРФ,
да?
Гораздо
они
более
идут,
радикальные
они,
даже,
они, да, они примыкают к более радикальному
КПРФ,
крылу.
КПРФ так или иначе, КПРФ аккумулирует на себе достаточно большую часть протестного электората.
Хорошо. Борис, я тогда вас прошу снова то же самое об этих же выборах предстоящих. Смотрите, с одной стороны, ну, какое-то ощущение, что вот назначит их Кириенко, там говорят, у них есть... Вообще, есть
чтобы
такая теория...
Володин, обязательно
назначит. Да, это очень смешно. Это я уже хотела сказать, что я хохотала уже по этому поводу.
Посыпанного снежком Володина обязательно хрум-хрум.
Это очень дорого обходится, и хрум-хрум вот этого друг друга в стране. Но тем не менее, если мы все больше признаков того, что эти выборы случатся, почему они их не боятся? Вот
боятся.
Максим говорит, нет, подождите, если бы они их боялись, они бы их наоборот оттягивали.
Дело в том, что
они их проводят.
Нет, вы не правы.
Вот
вы полагаете,
Борис
что система
говорит,
едина? Сейчас, Борис, извини, еще 15 секунд. Они их очень боятся, потому что вот эти выборы...
Почему
они...
не оттянуть их и не провести вовремя в срок?
А, потому что тогда, может усилиться тот, ради отторжения, снятия которого все затеяно. Если вот тянуть, допустим, есть два варианта. Конец ноября и март. Март, чтобы совпад с президентскими выборами, которые были в 2018 году, да? Ну, такой единый день голосования сделать в марте.
Говорю.
Да, я про будущее тоже говорю. Чтобы вот в марте 2021 года провести. Или в ноябре 2020.
Да.
Каждый день, на самом деле, является возможностью... Володин очень опытный боец системный, который пользуется личным доверием президента Путина. Потому что Вячеслав Викторович никогда Путина не предавал, не подставлял. Если даже он совершал ошибки, то как раз из желания следовать курсам Путина. Напомню, ему принадлежат слова «Путин – это Россия, Россия – это Путин». Вот что-то такое в этом духе.
Да.
Поэтому Путин просто так Володина не откинет в сторону. Володин поднялся на очень высокий уровень. И чем дальше оттягиваются выборы, тем больше укрепляется возможность Володина, вот особенно после дня голосования, допустим, понимаете? И все, что связано вот с этим пулом элит, ведь он же не один. Говорят о союзе Володина с Собяниным, например, понимаете? О том, что у них там... А это очень серьезные между собой и финансовые элиты, и силовые структуры и так далее. Есть Дмитрий Анатольевич Медведев, который является руководителем партии и сегодня в Совете Безопасности курирует, между прочим, силовиков. Медведев это отнюдь не человек, который там сидит, играет в айфон. Это политик с очень большим инстинктом политической хватки и с огромным политическим опытом. И я уверен, что это преемник номер один, да. Кандидат в преемнике. Просто уверен даже в этом. И он, безусловно, это вот то, что мы сейчас наблюдаем, это борьба за Единую Россию. В борьбе за Единую Россию для них фактор КПРФ, вот ЛДПР они сейчас убрали со счетов, я считаю. После дела Фургала у ЛДПР очень тяжелые позиции. Жириновский прекрасно понимает. А вот КПРФ они не могут убрать. Угу. Потому что нужен кто-то, кто будет извне давить на Единую Россию, кого можно, допустим, вот вы говорите, КПРФ проиграет.
Хорошо, не могут убрать, но не боятся идти с ней.
Потому что главная проблема у них внутри, Турчак или Неверов, Турчак или Володин или
это. То есть это их беспокоит больше, чем потенциальное накопление.
Абсолютно так и есть, на мой взгляд.
Борис, ваше мнение, почему они идут, не боятся идти на эти выборы, не боятся потерять голоса Единой России, которые может отобрать та же КПРФ?
Знаете, если бы я был на месте Кириенко, я бы просто зашел бы в кабинет Путина и не уходил бы, пока тот не назначит эти выборы как можно скорее. По одной простой причине, потому что рейтинги падают, а начальство там на Путина лично, Единой России, потому что дальше все будет только хуже в экономике. И чем быстрее они это проведут, это очевидно совершенно, тем лучше будет их результат. И еще одна важная очень вещь. Вот я специально для Максима говорю. Максим, в принципе, все анализирует правильно. Он смотрит на ситуацию через призму там личных каких-то историй, там Володин, Кириенко, там Медведев и так далее, и так далее. И через призму того, как делается политтехнология, пропаганда, и это правильно, и так всегда было, и за путинское время мы совершенно привыкли к тому, что так и может быть. Одна башня другую там превозмогла, там надула и так далее. Но я еще раз повторю одну важную вещь, я это просто шкурой чувствую. Мы вступаем в принципиально новый период, когда реальное мнение людей начинает отворачиваться от начальства и начинает играть существенное значение. И никакими политтехнологиями, никакой пропагандой вы этот процесс не сможете остановить. Никакими манипуляциями с партиями, с законами невозможно сделать.
Так Максим сказал, диктатуры. Остановить.
Нет, есть
диктатуры.
Еще один момент. Вот эта дефрагментация оппозиционного пространства, сегмента в Думе, да. Допустим. Им страшно, когда будет одна большая оппозиционная партия. Если там будет 10 маленьких оппозиционных партий,
это
не так уже страшно. Да. Это неприятно, но в общем
Борис,
это не так
продолжайте.
Страшно.
Борис, продолжайте.
Реально важно. Смотрите, дорогие товарищи, это я в один раз уже видел. Мощность КПСС и советской пропаганды, и советской репрессивной системы, ну, уж покруче будет, чем нынешняя Единая Россия, уж точно совершенно, да? Ну и чего? И даже не важно, какие будут партии, не важно, кого они выдвинут, важно, кто сейчас в Единой России. Тот самый Верховный Совет, который избрал Ельцина президентом, так, на секундочку, тоже сначала был вполне такой коммунистический. Дело в другом. Вы не можете никакими технологиями, никакими там играми, законодательствами, никакими там фейковыми наблюдателями и интеллигентным голосованием остановить реальную утрату доверия российского народа к собственному начальству. И самое даже печальное для начальства будет не вот эти 16 миллионов человек, а Максим абсолютно справедливо сказал, что это в основном левый протест, чистая правда. А гораздо хуже будет другое, когда те самые, ну, может быть, 57, может быть, там 30-40 реально миллионов человек, которые за проголосовали, за. Они-то думают, что Путин теперь должен хорошую жизнь. Они же за. И вот самое печальное будет, когда они начнут массово отворачиваться, и вот это будет крах этой системы.
Я тут считаю, что они ничего такого не думают, потому что они вообще и не голосовали, многие из них. Голосование в течение 6 дней в масках или электронным образом, оно не предполагает раздумий.
Во-вторых, есть очень многие, которые голосовали, потому что просто даже и боялись. Ну, привыкли голосовать,
вот это вот конституционное голосование, это была ловушка, в которую власть сама себя загнала.
Правда в том, что когда они голосовали, давайте, у нас секунда остается, они не надеялись жить лучше, это точно.
Да не в этом дело. Смотрите, протестное голосование, 16 миллионов, это люди, которые постулируют свою волю. Голосование за это аморфная масса.
Да.
В этом парадокс. Власть сама влезла в этот капкан.
Мы завершаем.
И пусть там и остается.
Мы завершаем на этом позитивном пожелании властям оставаться в своем капкане. До свидания.